Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Продолжаем с вами наши беседы о Священном Писании, о посланиях святого апостола Павла. Это наша 29-я беседа по посланиям апостола. Мы с вами разбираем первое послание к Коринфянам и остановились на конце 10 главы первого послания к Коринфянам. Приступаем с вами к изучению следующей, 11-й, весьма важной главы этого послания. Итак, первое послание к Коринфянам, 11-я глава. Речь здесь идет о богослужебных проблемах в Коринфской церкви. Надо сказать, что все послание к Коринфянам посвящено проблемам в Коринфской церкви, либо каким-то недостаткам, которые обнаружились в этой церкви, либо каким-то недоуменным вопросам, которые задают коринфяне апостолу Павлу. Вот 11 глава посвящена именно недостаткам в богослужебной практике коринфян. И вот первые 16 стихов этого послания, то есть этой главы первого послания, посвящены возникшей несколько экзотической странной проблеме, хотя для нашей церкви тоже не странной, посвящена проблеме покрывал у женщин. Покрывать ли женщинам голову во время богослужения или не покрывать шляпками, платочками? Вот, мы знаем, что практика нашей православной церкви, ну, равно как и других традиционных конфессий, требует от женщин во время богослужения покрывать свою голову. Мужчины ходят с непокрытыми головами, в отличие, скажем, от людей, исповедующих ислам или иудейство. Там, наоборот, там мужчины тоже покрывают голову. Итак, первый стих 11 главы, собственно, относится еще к предыдущей теме, поэтому начнем со второго стиха 11 главы. Этот отрывок со 2 по 16 стих относится к довольно редким в посланиях апостола Павла. И здесь Павел пытается богословски аргументировать, почему женщины должны покрывать свои головы. Но аргументация такого вопроса не относится к области богословия, и сколько бы Павел здесь ни приводил аргументов, они и самому ему представлялись не очень удачными. Сначала Павел на нанизывает все приходящие ему на ум аргументы в пользу покрытия голов, причем довольно бессвязно, потому что ни один из них кажется ему не слишком убедительным. И в 13 стихе он всей аргументации кладет конец. «Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою?» – задает он риторический вопрос. Да, но все-таки этот текст говорит нам больше, чем это кажется на первый взгляд, и имеет более важное значение, чем этот частный случай покрытия или непокрытия головы. Но для того, чтобы понять аргументацию, хотя бы частично аргументацию апостола Павла, мы должны подумать о том, а каков был обычай в древнем мире. Покрывали женщины голову, когда, в каких случаях, какие женщины покрывали, какие не покрывали свою голову. И здесь нам придется обратиться к археологии, так сказать, к древней истории обычаев. В греко-римском мире, а тем более на Ближнем Востоке, где расположена и Палестина, женщины, замужние женщины, во всяком случае, всегда ходили с покрытой головой. Вообще, надо сказать, что покрытие головы носило символическое значение. Это был некий знак твоего общественного состояния. Равно как и вообще одежда человеческая в греко-римском мире и на Ближнем Востоке символизировала внутреннее или общественное состояние человека. Одежда имела очень большое значение, больше, нежели сейчас. И сейчас у нас одежда имеет значение не только как прикрытие тела от зноя или от холода, но и как знак, как символ, как указатель на то, кто ты есть. Ну, об этом говорят хотя бы формы, форма военного, форма врача, форма священника и так далее. Вот одежда говорит о том, кто ты есть. Вот в древности тем более. Помните, когда Адам и Ева находились в раю, они физически были нагими, у них не было одежд, они им не нужны были, эти одежды. Но, как говорит апостол Павел и как говорит древнее предание, они были покрыты славой Божией. Слава Божия, сияние божественного присутствия было их одеждой. И эта одежда характеризовала их внутреннюю сущность. Значит, Бог был с ними, был в них, был при них. Вот слава Божия всегда означает присутствие Божие. Но когда Адам с Евой отреклись, собственно, от Бога, презрели его заповедь и были изгнаны из рая, то они вдруг обнаружили, что они нагие, и эта нагота, то есть отсутствие одежды, свидетельствует об отсутствии внутреннего содержания. То есть не столько свидетельствует, сколько указывает. Указывает – это символ. Указывает на отсутствие внутреннего содержания, таковым содержанием у человека должен быть Бог. Ну, вот Бог им сделал одежду, позаботился о них. Ну, в данном случае речь идет о покрытии головы. Так вот, в том мире, в котором жил апостол Павел, покрывали голову обязательно рабы и женщины. И покрытие головы всегда означало подчиненное положение. Ну, имеется в виду, конечно, не покрытие головы от зноя, и от дождя или от снега, это как-то само собой разумеется, а вот даже дома, даже где-то в помещении, будь то в гостях где-то или в храме в каком-нибудь, будь то языческий храм или христианский, безразлично. Во всяком случае, рабы и женщины покрывали свои головы, рабы в знак своей покорности своему хозяину, а женщина замужняя в знак покорности своему супругу, мужу. Были, конечно, и исключения. Так, до определенного возраста девицы могли ходить просто волосые, то есть без покрытия головы, каким-нибудь головным убором или платочком. Тем они отличались от женщин, они еще не подчинены мужу. Спартанские женщины не покрывали свои головы, но Спарта – это такое малозаметное явление в первом веке, когда жил апостол Павел, поэтому тут и говорить особо не приходится. Это всего лишь один народ среди многих европейских народов, спартанцы. Но вот что важно и что обыгрывается, и о чем идет речь в этом тексте, который мы с вами будем читать, это то, что блудницы должны были ходить с открытыми головами, не покрывая головы. Вот тем они отличались от замужних женщин. Блудниц было много в древнем мире, и в Риме, и в Греции, и в Израиле. Ну, и это ведь только уже христианство, распространение христианства как-то привело к тому, что публичный блуд стал считаться чем-то недостойным. А древний мир ведь, в общем-то, признавал эту профессию, так сказать, и даже частенько ценил ее. Так вот, блудницы могли не покрывать свои головы. Более того, для того, чтобы еще лучше отличить блудницу от замужней женщины, блудница должна была либо подбривать, либо подстригать там себе затылок или виски, волосы на висках, на затылке. И таким образом можно всегда было отличить блудницу от женщины замужней и находящейся под покровительством своего мужа. Вот это предварительные слова для того, чтобы понять дальнейшее. Но почитаем с вами, вот начиная со 2 стиха 11 главы. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Ну, здесь тон апостола Павла несколько ироничный, потому что речь-то идет именно о том, что они не хранят предания. Видимо, он говорил, что женщины должны покрывать свои головы, а там женщины этого не делали. Ну, здесь ирония, конечно. Далее, третий стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Ну вот, видите, здесь Павел как раз вспоминает этот обычай пострижения или подбрития затылков или висков у блудницы. Он говорит женщинам, что если ты не хочешь быть похожей на блудницу, то покрывай голову. Дело в том, что апостол Павел сознавал всю серьезность ситуации. Почему он здесь так много внимания этому, казалось бы, несущественному вопросу о маленькой детали одежды уделяет? Дело в том, что христиане находились, они ведь были не изолированы, они жили среди иудеев в Палестине, либо среди язычников в языческих странах и провинциях. Их окружало море людей, у которых были свои обычаи. Христиане собирались на свои богослужения. Эти богослужения назывались агапы. Агапа, во время которой происходило общение христиан, молитвенное общение с Богом, выступали христиане со своими проповедями, читали, возможно, Священное Писание, молились, проповедовали, пророчествовали. Ну, все было, конечно, во время этих богослужений, но завершалось все причастием. Происходило благодарение Бога и Христа Его и причастие телу и крови Господа. Вот все это называлось агапа. Агапа – это греческое слово, которое означает «любовь». Ну и вот представьте себе, собирается маленькая группа новообращенных христиан в каком-нибудь греческом городе, будь то Фессалонике, будь то Коринфяне, под вечер. Приходят туда женщины, часто покидая семьи, которые остаются языческими. Ведь не всегда целыми семьями люди обращались в христианство. Иногда какой-то член семьи, скажем, женщина, обратилась в христианство, или мужчина, наоборот. Ну вот они обязательно приходили каждую неделю, с субботы на воскресенье, для этих вот встреч молитвенных, агап и для причастия. И вот собираются эти люди где-то в каком-то доме, соседи, конечно, видят, судачат об этом, сходятся, да, вот и женщины, мужчины сходятся на то, что они называют агапи, то есть любовь. Ну, понятно, какая у них там любовь происходит. К тому же, смотрите-ка, смотрите, вон, женщины уже сняли свои покрывала. Ну, это же было так необычно, увидеть женщину без покрытой головы, ведь в древнем мире такого не было. Вот женщины уже снимают свои покрывала, и... Ну, разумеется, шли самые-самые непристойные слухи о поведении христиан. Чем они там занимаются? Ясно, чем. Надо сказать, что вот гонения, которые впоследствии, уже в конце первого века, разразились над христианской церковью, гонения носили, конечно, религиозно-политический характер, гонения за то, что христиане отказывались поклоняться государственному культу императора, да и вообще языческим культам, отказывались приносить им жертвы. Это было государственное преступление, и христиан яростно преследовали за это. Разумеется, если христиане сдавались и приносили жертву перед статуями императора либо каких-то других богов, то они избегали наказания. Но ведь очень мало кто предавал Христа таким образом. Большинство страдали и свидетельствовали свою верность Христу своим подвигом мученичества, своей собственной жизнью. Так вот, гонения. Со стороны государства, конечно, эти гонения носили религиозно-политический характер. Но ведь весь народ окружающий ненавидел христиан частенько, несмотря на то, что христианство распространялось, и распространялось довольно быстро, и, в частности, благодаря вот своим мученическим свидетельствам христиане провозглашали Евангелие все шире и шире и дальше. Но простонародье частенько и выдавало христиан, доносило на них, если даже государство и не могло уследить, кто там христианин, а кто не христианин. А почему? Да потому что вот частенько о христианах ходили самые-самые порочащие их слухи. Ну вот хотя бы из-за этих женщин, которые снимали свои покрывала, считая, что они во Христе абсолютно свободны. Вот вспомните, свободные люди не носили покрывала, не надевали себе головного убора. Рабы должны были надевать себе головные уборы. Мы не человеческие рабы, мы рабы Божии, а во Христе и в Боге мы свободны, говорили женщины и снимали свои головные уборы. Кроме того, вспомним-ка, еще в послании к Галатам апостол Павел говорил, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Ну, там он говорит, нет ни раба, ни свободного, ни эллина, ни иудея, ни мужчины, ни женщины. Все составляют некое единство во Христе, все равны во Христе. Вот, пользуясь такими высказываниями апостола, женщины и снимали свои покрывалы. А окружающие люди, в общем-то, по-своему расценивали это и считали, что христиане занимаются непристойными вещами. Почему христиане называли чудовищами, развратниками и гнали тоже за это, преследовали за это? Ну, не только за покрывало женщин, конечно, ведь вспомните, что христиане причащались телу и крови. Вот поскольку это таинство все-таки было непонятным, отдаленным от сознания языческого окружения, то язычники считали, что христиане занимаются людоедством. Вот они, возможно, после этих агап, где женщины снимают свои покрывала, рожают детей, а детей этих потом поедают, они едят тело и пьют кровь младенческую. Вот такие слухи, они распространялись по всей империи и, разумеется, навлекали на христиан лишние неприятности, гонения. Ненависть со стороны окружающих. Павел придает всем таким мелочам большое значение. Он как бы предвидит уже вот будущие беды, которые могут обрушиться из-за неосторожного и беспринципного, хотя и под видом принципиальности, поведения некоторых христиан, в данном случае христианок. Ну, здесь Павел аргументирует несколько неудачно, конечно, в прочитанных нами стихах со 2 по 6. «Всякому мужу глава Христос, жене глава мужа, Христу глава Бог». Как бы выстраивается некая лестница, значит, в самом низу это женщина, потом ее муж, потом выше Христос, а у Христа глава или голова – это Бог. Ну, Бог-Отец имеется в виду, конечно. Вот такая лесенка. И женщина стоит в самом конце шкалы достоинства. Но эти рассуждения имеют своим фоном мысли эллинистического иудейства диаспоры. Действительно, иудеи так и говорили. Ну, на христиан вряд ли это могло произвести большое впечатление. Все-таки мысль-то иудейская. Ну, хорошо уже то, что муж и жена равным образом подчинены Богу. Дальше в 4 и в 5 стихе говорится: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову». Ну, здесь Павел играет словами «голова» и «глава». В русском языке тоже вот «голова» – это, ну, конкретный член тела человеческого, «голова». А «глава» так обычно, ну, собственно, это славянизированное, да, славянское слово, которое означает тоже «голова». Так мы называем некое начало, голова всему, начало, начальство. Так что если мужчина покрывает свою голову физическую, то постыжает своего главу. Здесь написано, переводится у нас «постыжает свою голову», то есть постыжает Христа, потому что его голова – 3 стих – это Христос. Вот как бы мужчина надевает там шляпу или какой-то головной убор на Христа, делая его каким-то рабом. Ну, тут игра слов, конечно, идет. А всякая женщина, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже как если бы она была обрита. То есть она постыжает своего мужа, потому что муж – голова жены, а она представляет себя блудницей. Ведь блудницы же ходили с непокрытыми головами. Но это такая аргументация, конечно, тоже не богословская. Любопытно, вот в пятом стихе следующее, то, что женщина молилась или пророчествовала. Видите, значит, во время богослужебных собраний женщины могли молиться или пророчествовать. Ну, это несколько необычно для нас, потому что у нас женщина обычно вслух там не пророчествует, ведь пророчество в Древней Церкви было подобно проповеди. У нас как-то женщины не проповедуют, но это в протестантских церквях возможно, у нас этого нет. К тому же далее, в 14 главе, здесь же, в этом послании, будет сказано, что женщине запрещено, что бы то ни было, говорить в церкви. На этом основании вот этот отрывок 14 глава с 33 по 36 стих, где женщина запрещается пророчествовать, учить в церкви, некоторые экзегеты считают вставным эпизодом, проникшим в послание позже. Потому что для Павла это характерно то, что вот всякая жена молится и пророчествует, все это мужчины и женщины в этом смысле были равноценны и равноправны во время богослужения. Ну, конечно, здесь и в 4-м, и в 5-м стихе формально муж и жена приравниваются. Павел просто пишет об обычае того времени. Мужчина на богослужении был с открытой, женщина с покрытой головой. Ну, в 5-м и в 6-м стихе, где говорится о бритье и о стрижке, тут уже аргументация соскальзывает к гротеску. Но читаем дальше, вот начиная с 7-го стиха. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия». Ну, слава Божия, то есть отблеск присутствия Бога. А далее, жена есть слава мужа, то есть жена есть как бы отражение и отблеск мужа. Не муж создан для жены, но жена для мужа. Конечно, здесь вспоминается книга Бытия. Во второй главе книги Бытия говорится о том, что Ева была создана как помощница Адама, да, для Адама была создана не муж от жены, но жена от мужа. Она была создана из ребра Адама, и жена создана для мужа, как помощница ему. Ну, вот это аргументация тоже вряд ли могла убедить стремящихся к равенству коринфских христиан. Скорее, наоборот, она могла вызвать у них чувство недовольства и даже негодования. Выводить из последовательности сотворения мужчины и женщины разность в их достоинстве вовсе не входило в намерение книги Бытия. Вторая глава, напомню, с 18 по 25 стих, там это говорится. Вот эта аргументация потом в 7 и в 9 стихе несколько смягчается дальнейшими 11 и 12 стихом. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, но все от Бога». То есть на уровне веры в Господе муж и жена имеют равное достоинство. Ну, вспомним послание к Галатам, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, да? То, что женщина создана из мужчины, как бы снимается тем фактом, что и мужчина-то рождается, всякий мужчина рождается женщиной. Но и тот, и другая происходят, в конце концов, от Бога. Все же или все от Бога. Вот загадочным остается 10 стих. В нашем переводе: «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Ну, смотрите, здесь некоторые слова «своей», «знак», «над», «нею» стоят курсивом. Все слова напечатаны у нас курсивом. не содержатся в оригинале. Это так называемые конъюнктуры, введенные переводчиком для того, чтобы люди, читая, лучше поняли смысл, во всяком случае, поняли так, как понимал его переводчик. В подлиннике же стоит так: «Посему жена должна иметь на голове право ради ангелов». Что это за право или что это за власть? Ну, понятно, что речь идет, конечно, о покрывале, что покрывало должно символизировать ее право. Право на что? И почему для ангелов? Что это за ангелы такие? Ну, здесь были самые разные предположения. Ну, например, покрывало как защита от тех похотливых взглядов падших ангелов, о которых говорит книга Бытия, 6 глава, 2 стих. Ну, вряд ли апостол Павел размышлял о присутствии падших ангелов во время богослужения, когда среди христиан присутствует сам Господь Иисус. Другие думали, что речь здесь идет об ангелах-хранителях порядка во время богослужения. Ну, присутствуют некие благие ангелы. Но, пожалуй, предпочтительнее мнение о том, что речь идет о молитвах и пророчествах, то есть о явлениях некоего боговдохновенного экстатического характера, когда человек восхищается, переносится в небесный мир. И вот то явление, о котором мы несколько позже с вами будем говорить, глоссолалия, языкоговорение, называлось еще говорением с ангелами. Вот люди во время молитвы говорят языками ангельскими. И вот для того, чтобы иметь право разговаривать с ангелами, ты, женщина, должна уважительно относиться к ним и покрывать свою голову. Вот, скорее всего, именно это имеется в виду, хотя, правда, почему то же самое не отнесено к мужчинам. Но мужчина всегда свободен. Ну, кажется, апостол Павел сам чувствует, что его аргументация вот со 2 по 12 стих не может убедить коринфян, которые придерживаются других позиций в этом деле. Поэтому в 13 стихе он ссылается в форме риторического вопроса на обычай, который принят в окружающем мире, и апеллирует просто к обычному чувству приличия. «Рассудите сами», – пишет он в 13 стихе, прилично ли женщине молиться Богу с непокрытой головой? Вот не принято так было. А раз не принято, значит, и надо придерживаться тех обычаев, которые существуют в окружающем обществе, если эти обычаи, конечно, не противоречат каким-то глубоким вероучительным истинам христианским. Ну, а что значит одежда? Ну, что значит покрывало на голове? Разве это имеет принципиальное значение? А как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. И если уж ты живешь в этом обществе, то будь добр, придерживайся тех нравственных и бытовых обычаев, которых это общество придерживается. Иначе ты вызовешь недовольство и осуждение, а тем самым поставишь преграду для распространения благовестия, для распространения Евангелия. Скажут: вот тебе какие христиане, зачем нам такая религия, которая делает из женщин блудниц? И далее в 14 стихе Павел продолжает: «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, то это для нее честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Ну, Павел ссылается на природу, это такое чисто эллинистическое, не библейское, конечно, не эллинистическая ссылка. Ссылается на природу, но думает-то, скорее всего, об обычаях. К тому же природа ничему такому нас и не учит, если уж так-то рассудить. Не сама ли природа, пишет он, учит вас, что если муж растит волосы... Муж растит волосы, ну и что? Вот, скажем, другое время, другие обычаи. Скандинавия, раннее средневековье, или даже вот среднее средневековье. Жили там такие народы, вот полудикие, конечно, скандинавы, там варяги, викинги. И, ну, вот вспомним их обычаи. Там, чем длиннее волосы у мужчины, ну, конечно, пока он не облысел, пока он еще в молодом возрасте, тем считался он более мужественным. Сама природа его учила, что надо нарастить длинные волосы. Так что мы видим, одно дело Греция и Палестина первого века, другое дело Скандинавия, там, скажем, десятого века, где какой обычай. Так что природа здесь нам ничего не учит. А если женщина растит волосы, то для нее это честь. Ну и женщина ведь может облысеть. Ну что ж такое, тут природа ни при чем. И поэтому в 16 стихе Павел отметает, устав от аргументов, он заключает тем, что говорит, что всегда найдутся любители поспорить, настаивать на своем, но всякое пререкание он отметает тем, что ссылается на свой авторитет и на господствующий во всех церквах обычай. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Обычай, 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 который очень иногда бывает важен. Вот в начале своей сегодняшней беседы я пояснил, почему это было так важно, даже ради того, чтобы христианству не было поставлена преграда, и ради того, чтобы уменьшить гонения на христиан. Ну, вот на этом мы закончим с вами рассуждение о покрывалах на головах женщин и перейдем к следующей теме, здесь же в 11 главе. Следующая тема будет такая – о трапезе Господней. Это с 17 по 34 стих. Итак, далее в 11 главе идет речь о непорядках во время богослужебных собраний, о непорядках во время празднования Евхаристии, трапезы Господней. 17 стих 11 главы. «Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Ну, перевод неудачный, надо бы перевести примерно так. «Но здесь я должен уже приказать, не могу похвалить то, что вы собираетесь не к вашей пользе, но к вашему вреду». Ну, собираться, значит, собираться на вот эту агапу, на молитвенное собрание, сопровождавшееся, ну, ужином, и затем после ужина совершалось причастие. Видите, празднование Евхаристии, вот то, что мы сегодня называем литургия, происходило в древности иначе, чем сейчас. Вспомним, как это было во время Тайной Вечери. Ведь Тайная Вечеря была как бы образцом и прототипом всех дальнейших евхаристических собраний. Тогда Господь собрался со своими 12 учениками. Один Иуда покинул собрание, если вы помните. Это было перед Пасхой иудейской. И вот что там происходило? Ну, вначале все вкушали от хлеба. Хозяин, в данном случае это был Иисус Христос, преломлял хлеб, благословлял его, то есть молился Богу, и раздавал этот хлеб. Все вкушали хлеб. Затем ели пасхальную трапезу, и в конце трапезы уже пускали по кругу чашу вина, и, ну, Господь Иисус произносил при этом свои знаменитые установительные слова, о которых у нас еще будет идти речь, установительные для последующего празднования Евхаристии. И после этого с пением псалмов все покидали помещение. Так происходило во время Тайной Вечери, накануне распятия, суда и распятия Иисуса. Первые христиане тоже приблизительно следовали такому обычаю, такому порядку. Каждый приносил пищу. То есть вот трапеза была истинной трапезой, это был ужин, вечеря. Под вечер, примерно с 6 часов вечера, перед самым заходом солнца, христиане собирались в каком-нибудь помещении у более или менее состоятельного христианина, который имел возможность всех собирать, имел вот так называемую домашнюю церковь, и каждый приносил, что мог. Кто там хлеб принесет, кто вино принесет, кто получит там угощение какое-нибудь, ну, там салатики какие-нибудь,
какие-нибудь овощи, фрукты, возможно, даже мясную пищу. И все собирались, молились, конечно, затем ужинали, ну, и разговаривали о своих делах. Все это сопровождалось и общением, и молитвой. Но только в самом конце уже, перед завершением трапезы, происходило преломление хлеба, питье вина из чаши, произносились установительные евхаристические слова. Это было причастие телу и крови Господа Иисуса Христа. После этого все расходились. Так что вот причастие было в конце ужина. Сейчас у нас все совсем не так. Видите, у нас причастие происходит на тощий желудок. Даже перед этим надо попоститься еще и помолиться. Вот с утра, как правило, и ну, только больным это можно в какое-то другое время делать, которые лежат в постели, а вот те, которые приходят в церковь, те причащаются утречком, натощак, а уже потом как-то, может быть, и собираются, обедают. Хотя, как правило, у нас все расходятся по домам и обедают уже дома в своих семьях или там, где попало, и лишь только в некоторых церквах все-таки христиане после трапезы совместной божественной собираются на человеческий какой-то, ну, если не обед, то там чаек, кофеек, что-нибудь такое, чтобы пообщаться. Это, кстати, очень хороший обычай, который объединяет людей. Стол всегда ведь объединяет людей. Вот первых христиан объединяла трапеза Господня, где Господь был хозяином. Это он их угощал и кормил своим телом, своей кровью. А современный христианин воспринимает Евхаристию, причастие как что-то такое, что-то, что вовсе реально не объединяет его с окружающими людьми. Это он причащается, первая церковь. Мы причащались, мы все вместе составляем единое тело, мы причащаемся, церковь причащается, а теперь у нас «я причащаюсь». Ну, такой полумагический, конечно, подход, полуязыческий, полуволшебный. Ну, что делать? Вот времена меняются, надо надеяться, что евхаристическое сознание со временем в нашей церкви тоже укрепится. Так вот, в Коринфской церкви происходило именно так. Сначала ужинали, приносили кто что может из домов, ужинали, а потом уже причащались. Но вот в чем загвоздка была. Дело в том, что социальный-то состав церкви был довольно сложный. Были там люди состоятельные или, по меньшей мере, свободные, но ведь были же и бедняки, работяги, а то и рабы просто. Они составляли немалый элемент в первой церкви. И если свободные люди, во-первых, могли что-то из дома принести для ужина, прийти пораньше, то ведь рабов хозяева часто не отпускали до позднего вечера, и только уже потом, освободившись, они могли прийти на эти богослужебные собрания. А что они могли принести? Ведь у раба же ничего, как правило, не было. Они приходили с пустыми руками, надеясь, что братья и сестры не оставят их и покормят их, и будут они все вместе, как тело Христово. Но приходили поздно, смотрели, столы уже пустые, все съедено, все выпито, они голодные, они жаждут выпить хотя бы глоток вина, а им уже ничего не осталось. Им оставалось только причастие. Но, конечно, так раз происходило, так два происходило, так три происходило, но рано или поздно наступало раздражение, и люди стали разделяться. Конечно, бедные, неимущие были очень недовольны таким небратским, таким пренебрежительным к ним отношением. А что им было делать? Вот они исповедовали братство и единство во Христе, а приходили и находили совершенно другое не братство и не единство. Но вот в этом состояла проблема. И выходило так, что люди собирались для того, чтобы объединяться во Христе, а выходило так, что они собирались для того, чтобы разделяться. И вот как будто бы Христос их собирает для того, чтобы вводить в них расколы и разделения. Ну, это, конечно, уже преступление против Христа, против тела и крови Господа, которые нас должны объединять в любви, а не разделять. Но сегодня мы с вами закончим на этом предварительном соображении относительно конца 11 главы. В следующий раз мы с вами продолжим уже более тщательное изучение этого отрывка. А сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих благ и благословений от Господа. До встречи в эфире.